Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы – Митрофанова Елена Валентиновна, руководитель Россотрудничества. Есть у нас такое федеральное агентство, да?
Да.
Само название, оно говорит за себя. И все-таки, я думаю, что в преддверии уже 95-летия такой почтенной организации, она раньше по-иному называлась, но суть оставалась та же. Я думаю, что все-таки не все наши читатели, слушатели, зрители, но отчетливо себе представляют ваши функции и основные задачи, которые стоят перед Россотрудничеством. Если можно, расскажите о них.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Россотрудничество – это правительство и организация, которая на протяжении уже многих десятилетий, вот в следующем году будет 95 лет, служит развитию международного сотрудничества в области культуры, науки, образования, поддержания связи с общественностью, с творческими и научными кругами зарубежных стран. Агентство было создано в 1925 году, оно называлось «Союз общества культурных связей за границей». Потом это было «Союз советских обществ дружбы», которое объединяло. Потом это был РАМСИР, Российское агентство международного сотрудничества и развития, очень недолгое время, 91-й, по-моему, 94-й год. Потом был Росзарубежцентр, и потом, наконец, это уже просто немножко другая правовая форма, и назвали Россотрудничеством.
Это ведомство, по сути дела.
Это, по сути, существует ведомство, которое находится под Министерством иностранных дел, при этом обладая операционной и прочей, в общем, независимостью. И основными ключевыми задачами, на самом деле, остались все те же. Это развитие дружбы с обществом зарубежных стран по разным направлениям. Одним из ключевых направлений для нас является это поддержание русского языка за рубежом и продвижение российского образования. Просто это очень достаточно трудоемкая и такая непростая задача.
Особенно в нынешних условиях.
Особенно в нынешних условиях. В год мы набираем 15 тысяч студентов на сегодняшний день. Это делает наша организация. Потом уже Министерство образования распределяет этих детей по университетам. Это студенты, которые идут на бюджетные места, квоты, так называемые, за счет России учатся. Безусловно, русский язык – это подготовка, переподготовка преподавателей в зарубежных странах. Это наши собственные курсы русского языка, на которых учатся на сегодняшний день 19 тысяч слушателей.
Эти курсы за рубежом работают или в Москве?
За рубежом работают.
Это важно.
Это тестирование на знание русского языка. И я не сказала, но у нас в 81 стране 98 представительств. Поэтому в ряде стран действуют полноценные культурные центры со своей материальной базой, дома российской культуры.
У нас о них отдельно есть вопрос.
Вот еще очень важное направление, которым мы занимаемся, это, конечно, молодежь. И когда я пришла, я как бы объявила это сквозным приоритетом нашей организации. Мы создали специальное управление по работе с молодежью. Там работают такие же молодые, очень энергичные, замечательные ребята. И они занимаются программой краткосрочных ознакомительных поездок в Российскую Федерацию талантливой молодежи из-за рубежа. Называется «Новое поколение». Кроме того, мы занимаемся соотечественниками. В первую очередь, все дома, которые у нас есть, это дома для наших соотечественников. Они могут там собираться. Мы проводим всегда мероприятия, связанные с памятными датами российскими и так далее. И кроме того, у нас есть две программы, где мы принимаем детей соотечественников. 750 человек в год мы принимаем по программе «Здравствуй, Россия». Это детей соотечественников знакомят с Российской Федерацией. И второе – это спортивные игры соотечественников. Это тоже молодые люди, дети, и тоже проводятся каждый год. Порядка 750 человек сначала в странах проводятся отборочные туры.
А потом они приезжают сюда,
Сами
соревнования здесь.
Сами соревнования здесь уже перед...
Да. Вы перечислили много названий, как раньше называлось Россотрудничество. Вопрос такой – насколько отличается нынешняя работа Россотрудничества от того, как в свое время работали вот эти организации в прошлом? Ну и чем отличается работа вот нынешних от советских культурных центров?
Вы знаете, конечно, отличается. Несмотря на то, что мы занимаемся практически одним и тем же делом, то есть продвижение русского языка, это было и тогда, тоже поддержали, но все-таки тогда была идеологическая основа. Когда только создавалось в 25-м году, задача была прорвать дипломатическую блокаду. И поэтому эта организация работала с элитными кругами интеллектуальными зарубежных стран. И их привлекали на свою сторону, а они таким образом влияли на свое правительство. Дальше через эту организацию поддерживались коммунистические партии.
Ну да, такая идеологическая.
Чтобы было понятно.
Подоплека была, да.
Да, была серьезная идеологическая подоплека. И надо сказать, что, допустим, соотечественниками наши дома, которые были там, не работали.
Ну да, белогвардейцы, да.
Несмотря на то, что было такое общество «Родина» здесь, в Советском Союзе, которое каким-то образом поддерживало связь с соотечественниками. Но они наших домов боялись, естественно, потому что их могли обвинить там в нелояльности к местной власти и так далее, и так далее. Поэтому сейчас наша задача, мы, во-первых, работаем с разными аудиториями. У нас исчезла вот эта идеологическая составляющая, и мы работаем с вузами, с университетами, мы работаем, естественно, с нашими соотечественниками.
С разными волнами.
С разными волнами иммиграции. И это замечательно, как раз первая волна, они и их потомки, они такие наиболее активные, на самом деле, люди с этой точки зрения. Мы налаживаем взаимодействие с экспертным сообществом. У нас есть несколько постоянно действующих площадок, например, в Белоруссии, где стараемся привлекать экспертов из Прибалтики, Польши, то есть из тех стран, где у нас на сегодняшний день, ну, такие непростые отношения. Обсуждаются различного рода вопросы, в том числе и политические взаимоотношения и так далее. Это Бельгия, где мы создали тоже, надеюсь, постоянно действующую площадку вместе с Королевским институтом Эгмонда. И там проводятся такие уже европейские, я бы сказала, обсуждения различных актуальных вопросов. Сейчас мы там же создаем такую молодежную площадку, на которой тоже будут обсуждаться различного рода актуальные международные вопросы. Поэтому, если говорить о направлениях, то есть русский язык, русская культура, может быть, с этой точки зрения, да, не изменилось, но изменилась и аудитория, и целеполагание. То есть мы сейчас стараемся формировать, ну и раньше, наверное, тоже это было, формировать вот эту дружественную среду в зарубежных странах.
Ну, я должен сказать, что я несколько знаком с работами, ну, нескольких центров. Там очень оживленно все происходит, и вот вы упомянули о датах. Аспекты исторические очень хорошо представлены туда, и люди приглашаются грамотные, которые там выставки организуются, и много, на первый взгляд, как бы вот таких камерных событий, но они создают еще дополнительную атмосферу вот какого-то своего дома, куда люди приходят.
Да, потому что, ну, абсолютно.
Не всегда там по Пезной под 500 человек или под 1000 конференции представляет, может, такой интерес, как много для разных ниш, для разной аудитории, для разных поколений и профессиональных разных страт, скажем так, этого общества.
Да, которым... совершенно
это,
верно.
Это в массе своей создает новое качество.
Угу.
Я должен сказать еще, что площадки Россотрудничества открыты для профессиональных встреч. Мне, как журналисту-международнику, очень приятно, что уже третья, вот в Риме будет сейчас третья уже конференция, которая делается специально для европейских и российских журналистов-международников. Она так и называется «Актуальные проблемы». Международной журналистики. Лавров каждый год приветствие направляет, Всеславинский, Россотрудничество. И это уже стало такой профессиональной площадкой. Вот последний год был Будапешт, в культурном центре Россотрудничества. Второе было в Софии, вот сейчас будет в Риме. Так что спасибо вам от нашего профессионального цеха журналистов-международников.
Спасибо, и вам тоже я могу сказать спасибо, потому что по линии нового поколения у нас приезжает очень много журналистов, которые знакомятся и со своими коллегами здесь, и проводят мастер-классы для них, в частности, с Russia Today, с РИА Новости, с Итартас, с другими печатными электронными СМИ. Ну и, конечно, сейчас, понимаете, изменилось еще и формы донесения, и возможности донесения до аудитории каких-то, так сказать, необходимых нам, скажем так, месседжей.
Да, посланий, да.
Посланий, совершенно верно. Это, допустим, мы в электронном виде принимаем заявки на обучение в Российской Федерации. Значит, мы бы не справились с 15 тысячами набора студентов. У нас действует собственный информационный портал «Система поддержки русских школ», куда преподаватели при нехватке учебников, потому что мы поставляем учебники, но всех, конечно, обхватить мы не можем просто из финансовых, так сказать, ограничений. Поэтому есть доступ для преподавателей, ну и не только, то есть к 180 тысячам электронных книг учебников и так далее. Поэтому сказать, что сейчас какой-то дефицит, то есть всегда преподаватели могут обратиться вот к этой электронной системе.
Ну, наверное, у каждого центра еще есть свой сайт, я так думаю.
У нас есть свой сайт, у нас есть подписка на библиотеку Ельцина, например, на различные электронные библиотеки, и мы предоставляем читателям наших библиотек бесплатный доступ к этим форматам.
Вот есть интересный уточняющий вопрос. Ну, уже сказали, сколько центров, можете повторить еще эту цифру, она впечатляет. И вот насколько они популярны у местной публики, и также интересно, в каких странах самая высокая посещаемость ваших центров?
В 81 стране 98 представительств центров. У нас собственных несколько меньше. Да, потому что у нас 76 культурных центров.
Все равно очень много.
Да, это очень много.
А можно вот очень... такой уточняющий вопрос? Я понимаю, что есть специфика работы в дальнем зарубежье и в странах, например, СНГ. Вот пропорции какие вот этих центров? Сколько в СНГ, сколько в дальнем зарубежье?
В СНГ у нас сейчас во всех странах, ну, кроме Грузии, наверное.
В
каждой стране есть культурные центры. СНГ является приоритетом нашей работы, поэтому мы очень много внимания уделяем странам СНГ и стараемся работать не только в центрах, где по межправительственному соглашению, как правило, мы находимся, то есть в столицах, но и работать на периферии. И работая со школами, с университетами, с местной общественностью. У нас наиболее крупные центры, наверное, о них можно и говорить, как о центрах с наибольшей, может, проходимостью, посещаемостью. Это, конечно, Берлин. Это самый большой наш центр,
который находится. Больше всего соотечественников, наверное, там.
Да, но он и работает как завод, на самом деле. Там каждый день весь центр...
Ну, там большое здание ведь.
Там очень большое здание. Там и концертный зал, и кинозал. Там у нас самое современное оборудование стоит. Сейчас оформим, как это нужно, выставочные залы, там большая очень площадь. Там самые крупные курсы русского языка, больше 1000 человек учатся на этих курсах, то есть это прям как такая серьезная школа. У нас очень большой центр в Египте, тоже огромные курсы русского языка, где-то больше 800 человек на этих курсах. У нас огромный центр в Монголии, замечательный, где тоже он работает с полной отдачей. Во Франции сейчас даже 2 центра, но один принадлежит нам, один посольству. Тоже там большие курсы, больше 500 человек, были еще больше, но в какой-то момент, поскольку другой центр открылся, там публика немножко металась между двумя центрами. Поэтому могу сказать, что наши центры очень популярны.
А в СНГ наиболее активный, как вы считаете, вот наиболее динамичный, наиболее посещаемый?
Вы знаете, динамичный посещаемый на Украине, чтобы было понятно.
Да, очень интересно.
Вот мы из Украины набираем более 500 студентов на обучение по квотам. И центр там работает, там и кружки, и
люди не боятся,
большая идут. Востребованность, да?
Молодежь тоже, да?
Да. Я бы сказала, в СНГ они среднего размера все, то есть они не позволяют очень большому количеству одновременно собираться, да? Но я бы сказала, практически я не могу назвать ни одного центра в СНГ, где бы они были неактивны. Центры очень активны.
Элеонора Валентиновна, вот возникает естественный вопрос. Если мы о СНГ говорим, ну, Прибалтика, у нас страны Прибалтики не входят, а там у нас что-то есть, учитывая положение русскоязычного населения?
У нас в Литве был представитель в составе посольства, когда-то и в Латвии был представитель в составе посольства. Так. Но, допустим, в Латвии существует культурный центр Москвы.
А, ну так, да?
Да,
и конечно. И вы с ними сотрудничаете тоже, да?
Мы с ними сотрудничаем, и Латвию, скажем так, по мере возможности окормляет либо на наше представительство в Финляндии, либо в Белоруссии, в Латвии, в Литве. Но, к сожалению, я бы сказала, что там, конечно, много, скажем так, не сделаешь. Наверное, надо было бы активизироваться, но открыть центр, конечно, нам никто не даст.
Я думаю, что да, на нынешнем этапе это малореально. Ну, давайте немножко отвлечемся вот от стран СНГ. Вот смотрите, у нас в настоящее время так динамично развиваются отношения, ну, например, с таким ближайшим соседом, как Турция, да?
Да.
Ну, это не только закупки С-400, это и наше сотрудничество по турецкому потоку. В Сирии, конечно, наше сотрудничество весьма развивается так плодотворно, не без противоречий, но тем не менее. Я знаю, что Россотрудничество вносит свой вклад в гуманитарные связи с Турцией. Вот можно об этом несколько слов?
В Турции у нас существует тоже культурный центр, который работает с начала 2010-х, в 2011 году, по-моему, оно было открыто. Сейчас там замечательное здание и очень хорошие курсы, и посещаемость. То есть там тоже очень хороший, так сказать, центр. Вы знаете, что существует Совет сотрудничества высшего уровня, который вот учредили наши президенты. И под этим Советом сотрудничества высшего уровня, который объединяет различного рода направления этого сотрудничества, есть и Российско-турецкий форум общественности. Это такой, на самом деле, очень важный элемент, поскольку сюда вошло все, и сотрудничество ректоров, и сотрудничество музеев, и возможность совместного кинопроизводства, то есть все, что не экономика, я бы так даже сказала. Угу. И за последние несколько лет наше сотрудничество, ну, вы понимаете, был определенный спад после известных событий, хотя контакты не прекращались, вот, но последние два года прям такой всплеск и интереса к этому, и сотрудничество. Ну, например, в этом году был 5-й форум, который проходил в Санкт-Петербурге, я считаю, прошел очень успешно. Был 60 человек из двух стран было, это очень много. И они подписали 20 соглашений о сотрудничестве. Это очень серьезная такая вещь, и как-то с большим энтузиазмом и интересом. В рамках культурных обменов, там музеев, наш музей Востока, там несколько музеев тоже договорились об обмене определенными там выставками и так далее. Потом у нас идут в следующем и в 2021 году у нас будут большие события в наших отношениях. Это, во-первых, установление дипотношений, это 2020 год, столетие. И 2021 год – это столетие подписания Московского договора о дружбе и братстве.
Да,
это такой уникальный договор, потому что я не знаю, с кем у нас еще был договор
тогда,
о братстве.
Тогда, по-моему, единственный такой.
Совершенно верно. Это когда образовалась Кемалийская вот эта республика
Ататюрки, турецкая. Ататюрки, я так понимаю,
да. Поэтому у нас очень большие планы на следующий год, плюс на следующий и 2021 год. И еще один такой важная дата – это 100 лет исхода Белой армии из Севастополя.
У нас отдельный вопрос, мы к этому еще вернемся.
Но, тем не менее, с Турцией, как вы понимаете, это много связано.
Да, конечно.
Турки уже издали книгу.
Даже.
Даже. Базируясь на воспоминаниях и на архивных материалах именно наших соотечественников.
На турецком вышло.
Они издали на турецком, но там все практически материалы, подлинники, которые они приводят, это, в общем, написано на русском языке.
Это достойно, чтобы перевести на русский эту книгу.
Мы планируем это сделать, это очень интересно. На следующий год, в принципе, Россотрудничество планирует проведение в тех странах, в странах исхода, да, ряд мероприятий, связанных с этим исходом, и в частности в Турции, в Галибулу или в Галиполе по-гречески, куда в основном ушла наша эскадра, планируется ряд таких очень мемориальных мероприятий.
Это когда будет?
В следующем году.
В следующем году.
В следующем году, когда мы еще точно по датам. Там захоронения наших соотечественников. Мы, кстати, отвечаем за исторические вот захоронения, связанные с такими мемориальные, но не военные, не за военные, связанные с нашими великими соотечественниками.
Понятно.
Существует международное общество галиполийцев, которое объединяет, ну, сейчас уже детей, тех, кто уходил из России туда, в Галиполи. Но это связано еще и с Тунисом.
Лемнос тоже, да.
Да, Лемнос, Болгария, да. Сербия,
да,
Франция.
География большая.
География большая, Китай. Поэтому мы уже вместе с музеем Солженицына будем готовить материалы, выставки и так далее.
Очень интересно, очень интересно. Я обещал вопрос, очень конкретно, из Краснодара. Вот в будущем году, пишет наш корреспондент, исполнится 100 лет со дня ухода из Крыма русской военно-морской эскадры с почти 6000 беженцев, которых Врангель увел за море. Угу. Эта история очень хорошо сейчас известна. Известно и то, что в Тунисе, в городе Бизерта, жила почти до 95 лет.
Да.
И не так давно ушла из жизни Анастасия Александровна Ширинская, о которой писали многие отечественные авторы, как о хранительнице документов и памяти об эскадре. А фильм о ней и об эскадре, так и назывался Анастасия, даже получил в 2008 году приз Российской академии кинематографических искусств «Ника» за лучший документальный фильм года. Не поддержите ли вы общественную инициативу назвать одну из улиц или площадей в Севастополе именем Анастасии Александровны Ширинской, тем более, что это столетие у нас готовится отметить чуть ли не на государственном уровне? А что, интересная идея, как вы к ней относитесь?
Вы знаете, ну, я думаю, что тут наша поддержка ни при чем, это должны решать, конечно, жители Севастополя, да, но то, что эта женщина заслуживает, ну, всяческого почтения и увековечения памяти, это совершенно безусловно, причем в самой Бизерте есть улица ее имени.
Да.
Там к ней очень хорошо относятся, потому что она еще преподавала. она была замечательной преподавателем. Ее многие помнят. Mm-hmm. Вот тунисцы, я даже с кем-то недавно встречалась, вот, который сказал, да, Ширинская, вот она, значит, как бы там преподавала, занималась какими-то детьми и так далее. Поэтому она, конечно, сохранила вот это историческое наследие, и ее называют ангелом русской эскадры.
Ну mm-hmm. да.
Да, поэтому там установлен памятный знак в честь нее. Mm-hmm. Поэтому мы-то всегда за. Если жители Севастополя решат, что именно в Севастополе нужно вековечить ее память, то, конечно.
Ну, вот эти вот события, о которых мы сейчас говорим, есть еще ведь одно событие. Вы родом ведь из Волгограда.
Да, да.
И вот планируется международный форум общественной дипломатии, угу. диалог на Волге. Угу, угу. Ну, вот я так понимаю, что Россотрудничество активно участвует в подготовке этого форума. Два слова можно? Что это за инициатива? Это первый такой форум или это продолжение и череда уже состоявшихся?
Вы знаете, это, в принципе, наверное, не первый форум. Просто они попросили меня как бы его возглавить и помочь немножко вот его поднять его, что ли, значимость и привлечь большую аудиторию. Все дело в том, что побратимство как таковое, да, именно это 75 лет будет побратимство, зародилось именно там, с Ковентри, с английским городом. И несмотря ни на какие сложности, скажем так, в английско-российских
последующие
отношениях сейчас,
сложности,
на отношении между Сталинградом и Ковентри это никак не отражается. И по существу побратимство как понятие началось именно с Волгограда и Ковентри. Они побратимы. И надо сказать, что по существу это единственный сегодня на федеральном уровне формат, который вот такой общественной дипломатии, вот диалог на Волге. Поэтому я считаю, что здесь чем больше народу мы привезем в Сталинград, мне кажется, Волгоград, да?
Ну, конечно.
Тем, может быть, люди лучше прочувствуют, что такое война, что да. это все-таки не абстракция.
Да, тем более, что, увы, мы сталкиваемся часто с фальсификацией истории Второй мировой войны. Да. Так что это интересное очень событие. Ну что ж, время первой нашей беседы истекает. Я хочу напомнить, что гость нашей сегодняшней программы Элеонора Валентиновна Митрофанова, руководитель Россотрудничества, она уже нам немножко рассказала о том, чем занимается эта организация. Но мы продолжим нашу беседу через неделю. Спасибо и вам спасибо.
Спасибо.
Вы слушаете программу «Визави с миром».